во взвод к маленькому лейтенанту. Ты воевал в лесах и на болотах, дороги строил, возводил мосты. Тебе спасибо, говорит пехота. Скажи, солдат, откуда родом ты?
Откуда я? Да видно издалече, из тех краев, где воевал Ермак. Давай закурим, что ли, ради встречи. По-плотницки. Я плотник, сибиряк.
В середине августа 1941 года только что сформированная 34-я армия и часть сил 11-й армии Северо-Западного фронта при активной поддержке авиации нанесли внезапный контрудар из района юго-восточнее Старой Руссы в северо-западном направлении. Тысячи солдат и командиров, выходивших из окружения, примкнули к частям, контратаковавшим гитлеровские войска. В красноармейской книжке Новоконова отметили, что он имеет тульскую винтовку номер 2753, вещевой мешок, котелок и флягу с чехлом. Люди, к которым попадали документы пожилого солдата, категорически требовали идти туда, где дуряюще пахло лекарствами, где метались и бредили раненые. Гитлеровцы подтянули к месту прорыва крупные силы, завязались тяжелые бои, и Новоконову приказали выносить с поля боя раненых и убитых. Немцы стреляли в санитаров из пулеметов, накрывали минами. Людям же с красными крестами на сумках отвечать на огонь не полагалось. И в похоронной команде с недельку пробыл Новоконов. Не подошел. Маленький человек со скуластым лицом, зарыв убитых, склонялся перед бугорками земли на колени и долго шевелил губами. Говорили, что он молился. Кому-то потребовались плотники. Их быстро разыскали, и, к слову, санитар, записанному в красноармейскую книжку Новоконова в госпитале, прибавились другие слова. Саперная рота 529-го стрелкового полка. Сапер. Здесь были тяжелые, но привычные дела. Наводили переправы, настилали гати через болото, прорубали в лесу дороги, ставили заграждения. Часто отступали последними под огнем врага. К концу сентября 41 года 34-я армия отошла с боями к Валдайским высотам. С винтовкой, попавшей ему в руки в старорусских лесах, Новоконов теперь не расставался. Переправам через реки и болота частенько подъезжали на мотоциклах немецкие разведчики. В такие минуты, отложив топор в сторону, Новоконов брался за винтовку. После каждого выстрела любовно поглаживал солдат гладкое ложе своей винтовки. Она била исключительно точно, и на 300, и на 500 метров. Однажды рано утром достала немца, до которого было с километр. К вечеру возле убитого уже ходили вороны. Винтовок теперь было много, но саперу все казалось, что меткую трехлинейку отберут у него. И когда вызвали однажды по стрелковым делам на командный пункт, он встревожился. Командир подразделения, старший лейтенант Солнцев, встретил солдата словами: «Рассказывайте, Новоконов, как вы отбили вчера командира взвода?»
«А чего сказывать? Дело обыкновенное. Ночная разведка боем, как видно, была неудачной, и, понеся потери, пехотинцы откатились к своей траншее. Санитары весь остаток ночи искали раненых и убитых, а саперы закрывали проходы в проволочном заграждении. На рассвете заметили людей, копошившихся на поле. Сперва думали, что это свои, а потом разобрались. Саперов было пятеро, фашистов восемь. Враги кого-то испугались и, подхватив нашего раненого, переползли в Колок».
«Куда?» Новоконов разъяснил, что Колок по-забайкальски — полоска кустарника, которая обычно растет по соседству с большим лесом. Колок был редкий, фашисты затаились, но их было видно. От густого ельника врагов отделяла старая пашня. В общем, в ловушке оказались.
«А вот об этом поподробнее», — потребовал командир.
«Стало совсем светло.
а фашисты все еще лежали в колке. Потом двое вскочили, и волоча раненого пленного хотели перебежать в лес. Но если бы они бросились через пашню, все аравы, то, пожалуй, некоторые бы ушли. Но они побежали на смерть поочередно. Сапер открыли огонь и перебили фашистов. «А мне доложили не так», — нахмурился командир подразделения. «Вы открыли огонь?» «Правильно», — согласился Намаконов. «Первым я стрелял. Надо было отбить своего человека от фашистов. Тащили немцы раненого, прикрывались его телом, а он закричал, стал упираться. Командир группы саперов, старший сержант Коробов, лежал рядом. Бей, сказал, а то утащут. Ну и вот, два раза я быстро выстрелил. Сперва правый фашист завалился, а потом левый. Наш человек немного пробежал вперед, упал, а фашисты уже не двигались. Из кустов выбежали еще двое. Снова дважды выстрелил, и эти свалились. А чего там, близко были фашисты. Потом все ударили по колку. Немцы метались в нем, как козы, отстреливались, но попадали на мушку. Троих, кажись, убили вместе, а один фашист где-то спрятался. Хотели бежать в колок, схватить немца, но старший сержант Коробов остановил людей. Минут пять ждали, и последний тоже не выдержал. Этот немец был похитрее. Крутился, падал, вскакивал. Хвоста нет, а как лисица бежал. Туда-сюда. И лисицу завалили. Завалили. А дальше? А теперь все. Подобрали немецкое оружие, взяли у фашистов документы и вынесли своего раненого. Командиром оказался. Вот какое дело, товарищ Намаконов. Слушайте. Спокойно рассудительно заговорил маленьким ростом лейтенант, сидевший рядом с Солнцевым. «Люди говорят, что задели вы раненого своей пулей, понимаете? Так сказать, добавили свою порцию». «Это как?» — нахмурился Намаконов. «Не мои пули. Все глядели, тоже было не поверили. На мягком месте увидели дырки, старые рядышком. Стало быть, ночью, когда не удалась атака, когда отходил командир. Вот тогда обожгли фашисты нашего человека». «Разрешите проверить?» — обратился лейтенант к Солнцеву. «Не возражаю», — сказал командир роты. «Если подойдет, забирайте». Намаконов пожал плечами. Вчера этот маленький, крепкий, очень подвижный лейтенант откуда-то издалека прибежал к саперам, осматривал захваченные немецкие автоматы и о чем-то таинственно шептался со старшим сержантом Коробовым. Командир отделения у саперов очень справедливый человек. Только как-то один раз рассердился, сказал, что Намаконов спит на ходу. Это верно. Никак не может 40-летний солдат все делать живо и быстро. Зато старается на нейтралках искупать строевые грехи. А вчера, наверное, что-нибудь не так рассказал старший сержант большим командиром. Вот и вызвали теперь с винтовкой. Торопится узнать шустрый командир, как стреляет сапер. Даже руки у него трясутся. Не может приклеить мишень на доску. — Ну, давайте, — сказал лейтенант. — Надо сюда, в черный круг. Вот с того бугорка. Как раз 200 метров. Попадете? Точно в центр? Ну, три патрона берите. «Зачем?» «Надо». «А ты кто?» «Я?» — смутился лейтенант. «Ну, командир взвода самых метких стрелков. Снайперами называют нас». «Слышал про таких», — посмотрел Намаконов маленького командира с головы до ног. «Понимаю. А сперва думал, что от прокурора ты пришел. Чего хитришь? Охотников ищешь? Стрелков?» «Днем и ночью. А для чего?» «Посмотрите», — показал лейтенант на запад, — «озера, леса, болота. Фашистских зверей здесь много. Раздолье для хороших стрелков. В общем, так, Семен Данилович, отличитесь, в свой взвод возьму, на охоту отправлю, на самостоятельную, как в тайге». «Иван, какое дело? Так-так», —